Глава 7. Люди в юбках, но не женщины. Среди множества загадок, которые обожают загадывать друг другу таларские детишки, есть одна, рассчитанная на вовсе уж сопливых карапузов. Люди в юбках, но не женщины. Это кто? Самые маленькие еще теряются, зато ребятенок постарше ответит, браво, не задумываясь, тоже мне. Гланцы, конечно. Так уж исторически сложилось, что гланцы вместо штанов носят юбки, пусть и не вполне похожие на женские. Обычай этот идет с незапамятных времен. По слухам и туманным легендам, существовал еще до шторма. Сварогу и прежде доводилось встречаться с гланскими гвардейцами, так что он ничуть не удивился, когда к нему в полукруглый зал чинно вошли вереницы семеро крайне живописных субъектов. В ослепительно белых рубашках, прошитых золотой нитью, жилетах из медвежьей шкуры мехом наружу, ярких беретах с пышными перьями, кожаных сапогах с мечами и кинжалами на широких поясах. И при всем при том в коротких, выше колен, шерстяных юбках, красных, синих и черных, в разноцветную клетку. На шее у каждого красовалась массивная золотая цепь с овальным медальоном, украшенным изображением оскалившейся медвежьей головы. Действительно, глэрды как на подбор, высшее дворянство. За ними показался широкоплечий мрачный монах в коричневой рясе. На поясе у него, кроме длинного скромосакса, в железных ножнах висели символы братства святого Роха. Прекрасно Сварогу знакомые. Серебряный клевер-трилистник, бронзовая фигурка коня и вырезанный из дерева сжатый кулак. Судя по тому, что именно он оказался в составе депутации вместе с семью глэрдами, это был не простой боевой монах, а кто-то из немаленького начальства. Сварог, как и полагалось, церемонно выслушал имена. Глэрд Даглас, Глэрд Баглю, Глэрд Маки, смиренный брат Фергас. Появившийся последним гланский посол, хотя и был лицом да нельзя официальным, хотя и носил на шее золотую цепь с семью подвесками в виде цветов чертополоха, что свидетельствовало о его титуле глэва, аналогичном маркизу, барону или графу, вел себя тише воды ниже травы, словно юный кадет в компании усыпанных боевыми орденами полковников. Он уселся на самое дальнее от Сварога и самое близкое к двери кресло, с таким видом, словно был допущен сюда из милости, и боялся при малейшей оплошности быть вышвырнутым за дверь. Меж тем Сварог при прежних встречах успел убедиться, что человек это самолюбивый и гордый. Такое его поведение могло свидетельствовать об одном. Члены депутации были настолько уважаемы и влиятельны в Глане, что гордецу-дипломату поневоле пришлось стушеваться и обернуться образцом скромности. Живописные усачи средних лет и почтенные седовласые старцы степенно рассаживались, одергивая юбки совершенно другими, не женскими движениями. Сварог вспомнил, что цвет и клетки на юбках означают принадлежность к тому или иному клану. И всерьез задумался, а не есть ли это каким-то чудом отразившийся в параллельном мире, словно в зеркале, призрак Шотландии? Очень уж похожи иные детали. «Рад вас приветствовать, господа мои», — сказал он вежливо, без лишней чопорности, неуместные на таком вот неофициальном приеме. Надеюсь, плавание было безопасным и приятным. Позвольте представить моих министров, графиня Сантер и барон Карах. Тайн от них у меня нет. Он с любопытством следил за реакцией визитеров и остался чуточку разочарован. Они без малейших эмоций смотрели на рыжую девчонку в раззолоченном мундире и примостившегося на широком подлокотнике сварогового кресла серенького домового, ради такого случая надевшего через плечо черную с белым ленту гландского ордена пещерного медведя. Будем надеяться, гландских сановников такое зрелище не оскорбит. Правда, самый старший из них, тот, что звался Глэр Даглас, мимолетно улыбнулся. «Ваше Величество, когда мы посылали орденские знаки вашим министрам, мы не предполагали, что один из них не человек. Надеюсь, это не вызовет никаких недоразумений». «О, что вы, государь! Существа таковые нам давно и прекрасно известны, доказали свой ум и полезность, хотя я никогда не подумал бы, что одному из них удастся дослужиться до столь высоких постов и заслужить титулы. Надо полагать, по заслугам», — поторопился он добавить. И добавил, обращаясь к Карху: «Ваши соплеменники, барон, без сомнения, услышав об этом, будут горды». Покосившись на Карага, Сварог заметил, что домовой прям-таки заерзал от любопытства. Он давненько уже пытался узнать, где же все-таки на Таларе обитают его ушедшие из Ямурлака собратья. Но новоявленный барон и министр был достаточно дисциплинирован, чтобы встревать, прежде чем закончится протокольная часть. «Быть может, вина, господа мои?» — предложил Сварог по долгу хозяина. «С вашего позволения, государь, мы пока что откажемся», — ответил за всех Дуглас. «Нам хотелось бы перейти прямо к делу, если вы не имеете ничего против».
«Не имею», — кивнул Сварог.
«Они напряжены», — отметил он спокойно. «Сидят, как на иголках, особенно парочка самых молодых. Да и старики, как не владеют собой, волнуются». «Перед вами, государь, выборные, отряженные для высокой мысли на совете кланов», — сказал Даглас. «Можно смело говорить, что нам даны все необходимые полномочия, и мы вправе делать самые ответственные заявления. Если желаете, мы можем предъявить составленные по всем правилам и удостоверенные личными печатями глав кланов документ». Он сделал движение рукой, словно собирался открыть висевший на поясе кошель из черной козлиной шкуры. Сварог предупредил его попытку, решительно протянув руку. Он вспомнил, что усомниться в честном слове дворянина повсеместно означает нанести тому смертельное оскорбление. А уж что касается патриархально помешанных на чести гланцев... «Не трудитесь, Глард, мне достаточно вашего слова». «Я польщен, государь, что вы так говорите», — величественно кивнул старик. «Я буду краток. Мы, выбранные главами кланов, явились сюда, чтобы предложить вам корону королевства Глан со всеми правами и обязанностями, вытекающими из владения таковою». Что немного странно и немного смешно, но Сварог не ощутил ни особого волнения, ни особого удивления. Сам поразился такой бесчувственности. Как-никак момент был историческим, что ни говори. И тем не менее, в душе ничто не колыхнулось. А немногие мысли, приходившие на ум, были, вот стыдобушка, напрочь лишены эмоций, лирики и романтики. Вполне деловито, холодно он калькулировал в уме. Короли там никогда не были самодержцами. Вечно приходилось править с оглядкой на старые традиции и мнение кланов, а уж мятежей и возмущений на каждый век писанной истории приходилось столько, что иному государству хватило бы на тысячелетие. С другой стороны, это как-никак страна. Несколько полков полного состава, множество вооруженного народа, с измальства, приученного владеть оружием. При нужде из них можно составить ополчение, не уступающее иным регулярным полкам соседей. Несколько военных кораблей морского плавания, крепости, университет, серебряные прииски. По сравнению с нынешней своей державой сущий клад. Неужели эти мысли означали, что он помаленьку становится настоящим монархом, выше всего ставящим пресловутые, а почему, собственно, пресловутые, государственные интересы? С гланцами можно всерьез прищемить хвост этой наглой молодой красотки, лоранской королеве. Можно отправить в 3 королевства 1020 народа. Я понимаю, государь, что наша страна не самое ценное приобретение, продолжал Даглас. Земли скудны, враг силен, жители вольнолюбивы и строптивы, и тем не менее мы решили обратиться именно к вам. Король после несчастного случая на охоте не проживет долго. Он еще цепляется за жизнь. Но лекари не дают ни малейшей надежды. Мы больше всего боимся, что после его кончины начнется, как уже не раз случалось, война кланов. Нет достаточно авторитетного и сильного претендента, сумевшего устроить всех. И вот вы нам представляетесь именно такой кандидатурой. Вы, наверное, сами не отдаете себе в том отчета, но вы известны на континенте больше, чем вам думается. После вашего похода в 3 королевства, после завоевывания вами Хельстада, вы стали чересчур заметной фигурой. И уж во всяком случае тем, против кого остерегутся бунтовать иные наши мятежные вельможи. Мы хорошо и долго изучали настроение людей, собирали мнения, прислушивались к разговорам. Да что там? Откровенно признаюсь, разослали множество тайных агентов, и после их подробных донесений я могу говорить со всей уверенностью, вы будете сидеть на троне крепко. Мы со своей стороны приложим все силы, чтобы стать вам надежной опорой.
Простите, Глэрт, а вы хорошо обдумали мою кандидатуру? — спросил Сварог. — Признаюсь сразу, характер у меня не из легких. Я ни за что не соглашусь с ролью чисто декоративной фигуры. Глядя в глаза седоусому старику, он продолжал внятно и жестко. — Может оказаться так, что я потребую беспрекословного повиновения и найду способы его добиться.
— Мы к этому готовы, государь.
«Ваше Величество!» — заговорил вдруг монарх, и, судя по тому, как раскрывший был рот Даглас так и не произнес ни слова, Сварог понял, что человек в коричневой рясе здесь равный среди равных, если не более. «Со своей стороны могу вам гарантировать полную безоговорочную поддержку братства, каковое, как многим прекрасно известно, казалось, он обращает эти слова не к Сварогу, а к семерке Глэрдов. Распространяет свою деятельность на весь континент. И по зову братьев из одной страны на помощь всегда готовы прийти остальные. Я не хвастаю, государь. Я говорю о реальном положении дел. Братство не знает границ. Вам доводилось уже встречаться с нашими братьями, и они о вас очень высокого мнения». Не сочтите за дерзость, но мы, как могли и как умели, постарались вас изучить. Вы уже показали себя как борец с известным злом, и я вас прошу вновь вступить в борьбу. На нас движется город. Многое из того, что было против нас пущено в ход, относится к тому, кого вы ненавидите не менее нашего. При взятии городцами крепости Коромир.
«Возможно, вас это удивит, но я знаком с этой историей», — мягко прервал Сварог. «Мне пришлось даже наблюдать».
«Тем лучше, Ваше Величество! В таком случае вы даже лучше представляете себе угрозу, чем мне казалось поначалу. У нас нет доказательств, позволивших бы апеллировать к императорскому трону. Однако от этого ситуация не стала менее грозной. Против нас выступила тьма». И вы кажетесь нам единственным, кто способен ее остановить. Если вы готовы взвалить на себя эту ношу...
— Согласен, — сказал Сварог. И услышал
единодушный вздох облегчения. «Мало мне было своих забот», — подумал он с усталой обреченностью. «А, впрочем, как знать, вдруг да выгода и окажется взаимной».
«Мы немедленно свяжемся с советом», — сказал Даглас, изо всех сил стараясь не улыбаться во весь рот. «Кстати, известно ли вам, государь, что ваши далекие предки обитали в Глане еще до шторма? Значительно ранее шторма?»
«Я слышал», — краем уха кивнул Сварог. «Сохранились даже остатки одного из ваших замков. Конечно, за 7000 лет от него осталось совсем немного. Ваши предки тогда звались не Гейры, а Гайры».
«А что случилось с королем?» — спросил Сварог.
«Лошадь понесла и ударила его головой о сук».
«Печально», — сказал Сварог, из чистой вежливости, чтоб только не молчать.
«Это еще не самое печальное, государь», — сказал монах. «Печальнее всего то, что за 1,5 года с королевской фамилией произошла череда столь же трагических и, на первый взгляд, вызванных совершенно естественными причинами, у мертвей. Сначала вдовствующая королева-мать, женщина вполне крепкая, почувствовала головокружение на крутой лестнице, упала и сломала шею. Потом младший брат короля утонул всего в 0,5 лиги от берега. Лодка от чего-то перевернулась при ясной погоде и полном отсутствии волнения на море. Юноша был отличным пловцом, но тут от чего-то оплошал, и волны выбросили на берег труп без признаков насильственной смерти, а 2 моряков так и не нашли. Через месяц смирные лошади, запряженные в карету дяди короля, от чего-то понесли, бросились с обрыва, прежде чем кто-нибудь успел выпрыгнуть, и все, кто сидел в карете, погибли. В деревянном летнем дворце, где остановилась супруга короля, внезапно полыхнул страшный пожар. Никто даже не успел выскочить, в том числе, понятно, и ее величество.
Сварог тут же навострил уши, но благоразумно промолчал. Дочь короля, уже совершеннолетняя по нашим меркам девица, была зарублена средь бела дня в королевском замке внезапно спятившим стражником. Малолетний сын короля умер в результате опять-таки несчастного случая. В его комнате обвалились рыцарские доспехи, аккурат в тот момент, когда мальчик стоял рядом и разглядывал их. Теперь вот несчастье с самим королем. За 1,5 года некая сила покончила со всеми законными претендентами на престол. Возможно, мы вам покажемся излишне подозрительными, но никто из нас не верит в роковую цепь случайностей, хотя прямых доказательств обратного у нас тоже нет. Мы просто знаем, кому выгодна эта череда смертей.
«Ну что ж», — сказал Сварог, — «зачистите-ка и меня в ряды излишне подозрительных. Прав же, ничего не имею против. Быть может, настало время для вина, господа?»
«Пожалуй», — кивнул Даглас.